Луцком связанные судьбы.
Добрый день, уважаемые слушатели! Вашему вниманию передача «Исторический календарь города Иркутска». Уже по сложившейся традиции, одна из серий в этом цикле передач обращена на определенные даты, которые мы отражаем, в том числе благодаря календарю, размещенному в газете «Иркутск». И мы сегодня решили, так как мы в августе, к сожалению, встретиться не смогли в студии, а дата определена была 31 августа, День ветеринарного работника России, следом дата 1 сентября, юбилейная дата нашего аграрного университета. Поэтому вот сейчас я передам слово Алексею Шандренко, руководителю спецпроектов газеты «Иркутск», и он вводную часть нам обозначит. То есть какая же главная тема нашей встречи. Ну а затем мы представим вам нашего дорогого гостя.
Здравствуйте. Я напоминаю, что «Иркутский календарь» – это уже традиционная рубрика на Иркутском радиоканале и традиционная рубрика в газете «Иркутск». Мы каждый год в последнем номере публикуем календарь для вас, дорогие читатели и слушатели, чтобы вы знали знаменательные события следующего года. То есть вот в прошлом году, в конце декабря, мы опубликовали календарь с знаменательными событиями этого года. И там одно из знаменательных событий года – это 90 лет нашему аграрному университету Иркутскому, который отмечает в этом году 90 лет. Одно из направлений, как мне кажется, одно из главных направлений, ну, кроме агрономов, еще и ветеринарных врачей. Ветеринарные врачи – это настолько востребованная профессия. У каждого человека есть или кошка, или собака. Есть,
ну,
и кошка, и собака.
Ну, почти у каждого.
Но у некоторых по 3, по 4. То есть я думаю, что если
на душу населения,
я,
да?
думаю, в среднем на каждого человека приходится какое-то животное. Птичка, собачка, там, я не знаю, крыска какая-нибудь, хомячок какой-нибудь.
За которую он ответственен.
За которую не только он ответственен. Каждого домашнего животного люди воспринимают как родственника, родного человека. И очень обидно, когда у этого родного человека, ну, образно говоря, что-то болит, что-то он мучается, плачет, ходит, там лежит где-то в уголке непривычно себя. И кто поможет? Помогут, конечно, ветеринарные врачи. Это очень важная профессия. И вот сегодня мы об этом поговорим.
Спасибо, Алексей. Ну, а теперь мы представляем вам, уважаемые слушатели, нашего гостя. Это Василина Витальевна Бурлакова, главный врач ветеринарной клиники «Привет». Она же терапевт, хирург и стоматолог в одном лице, ну, естественно, который лечит животных. В газете «Иркутск», когда размещена статья была о ветеринарах как раз и в том числе вас, Валентина Витальевна, так было написано: «Самый приветливый ветеринар Иркутска». Здравствуйте, Василина.
Здравствуйте.
Как вы поняли, наше сегодня внимание к вам прежде всего обращено и к людям вашей профессии, так как вы сегодня у нас в единственном числе из специалистов, поэтому, конечно, мы хотим именно от вас услышать вообще, кто такой ветеринарный врач сегодня. Может быть, какой-то экскурс наблюдения по прошлым годам, потому что у вас уже богатая такая профессиональная история и учебная, и уже, скажем так, непосредственно в разных клиниках, в том числе муниципальной, насколько я знаю, вы долгое время работали. Вот, поэтому как менялась ситуация? Ну, сегодня мы говорим и о радостях, и о проблемах этой отрасли, скажем так, важной, потому что, как Алексей сказал, у очень многих людей есть потребность заботиться о братьях наших меньших, проявляя любовь к ним, сочувствие, и они друг другу, хозяин и подопечные, друг другу доставляют радость, и, конечно, хотят это вот состояние продлить максимально на подольше, и чтобы с ним это существо тоже рядом радовалось. Чем занимается ветеринарный врач? Потому что люди иногда, вот мы же говорили о том, вот есть 31 августа, День ветеринарного работника. Вот. А международный праздник, вот я посмотрела в интернете, 27 апреля есть Международный день ветеринарного врача. То есть наверняка тоже есть какие-то разграничения.
Ну, наверное, да, есть разграничения. Вообще ветеринарный врач – это довольно-таки широкая профессия. И не только по узким специализациям, потому что люди, которые проверяют качество молока, мяса, это тоже ветеринарные врачи, это тоже обучают в сельхозинституте. Ветеринария, которая занимается лечением сельскохозяйственных животных на фермах, ну, это вообще совершенно другой мир. и то, чем вот я занимаюсь много лет, это уже больше к медицине, но только по животным. Потому что, что касается там сельхозпродукции, да, вот мясо, молоко, рыба, яйца, это вот все проверяют. Но это люди, которые, да, они врачи, они имеют образование, они в курсе о том, какие болезни от животных передаются людям. И в основном, вот раньше такое очень популярное было выражение, везде оно писалось, там транслировалось, я не знаю, по крайней мере, в ветеринарных кругах, что медицина лечит человека, а ветеринария – человечество. Ну, и тут имеется в виду, конечно, как раз безопасность, потому что огромное количество болезней передается от животных через продукты питания людям. Ну, и это было прямо такой большой какой-то пласт. Сейчас, конечно, тоже есть много специалистов, которые на рынках занимаются там. Вот. Ну, а я как-то занимаюсь с самого начала именно лечением животных, и тут уже больше именно как то же самое, что медицина, только для животных. И сейчас все больше и больше этого становится.
Ну, это вы правильно, Василина, отметили. Вот просто Алексей такой тон задал, потому что вы непосредственно занимаетесь
Алексей
этой работой.
Тон как раз вот именно ветеринарной медицины какой-то такой, именно лечения, и он именно задал тон про домашних животных, которые люди сейчас воспринимают, ну, как своих детей, особенно вот пенсионеры или какие-то одинокие люди.
Ну, молодые люди, которые еще
не
принимают решение рожать
детей. У которых нет детей, они тоже носятся со своими котиками, собачками, там, птичками, крысками, готовы любые деньги, лишь бы им помогли, да. Такое есть. Сейчас этого все больше и больше. Вот правильно вы говорите, что поменялась очень сильно ветеринария. Раньше ветеринарный врач это воспринималось как какой-то человек, который будет там лечить, ну и работает в основном на ферме, и отвечает за то, чтобы продукция была доброкачественная, чтобы люди не
заболели. То есть каких-то промышленных масштабах.
Да, в основном так. Но там медицины совсем чуть-чуть. А сейчас все это ветеринарные врачи, это все-таки больше врачи, и больше процент врачей работает именно с маленькими животными, с животными питомцами домашними.
Ну а кроме собачек и кошечек, вот есть же и хомячки, да, и крыски,
есть и рыбки,
и птички.
И рыбок, что ли, лечат?
Да, даже оперируют.
Да, серьезно, что ли?
Да, да.
Первый раз слышал. А ну, как рыбу-то оперировать? Она же в воде должна быть.
Я, честно говоря, не специалист по рыбам, но у меня вот приятель, он работал в питерском океанариуме, проходил практику, и они там ската оперировали, у него был какой-то инородный предмет, он заглотил, у него была кишечная непроходимость, и ему делали операцию. Ну, насколько я поняла, прямо в воду добавляются вот эти препараты для наркоза, и он дышит через жабры, и он получает вот этот вот препарат для анестезии. Вот он в этой воде пока лежит, он в наркозе. Его оперируют как-то там, но, наверное, она, скорее всего, стерильная, эта вода. Я так подозреваю. И все, потом они его зашивают, перекладывают в обычную морскую, и он оживает.
На самом деле, если бы сейчас не заговорили, я даже вот не задумывалась, честно говоря.
Я бы никогда не думал, что
ну, они дорогие, эти рыбки-то.
Ну, а как вот дельфины?
Нет, ну я видел, знаете.
Дельфины – это не рыбы.
Ну, я имею в виду водные существа, которые обитают в воде.
Дельфины дышат легкими. У морских млекопитающих есть свои проблемы. Они же задерживают дыхание очень сильно. А сейчас современные препараты для наркоза – это ингаляционные анестетики в основном. Вот этот газ, да? И я знаю такую историю, но она, правда, уже довольно-таки староватая, но такая же была история тоже с инородным предметом. Нерпа из нерпинария съела омуль, который лежал в мешке. Вместе с мешком она его, короче, слупила.
С целлофановым.
Да-да-да. И у нее случилась, естественно, кишечная непроходимость. И в одной из клиник города человеческий анестезиолог. На тот момент как-то ветеринарным анестезиологам, видимо, таких экзотических животных, дорогостоящих, не доверяли. Это был артист этого нерпинария. Угу. И они, в общем, позвали человеческого анестезиолога, который пришел с вот этим ингаляционным наркозом. И они нерпе одели эту маску. Ну, во-первых, маска нерпе не очень подходит, потому что это человеческая маска. А во-вторых, нерпа задержала дыхание, они там все сами надышались. А нерпа же может на 20-30 минут.
На 70 минут. Вот недавно был рекорд. По квизу, да, нет, по квизу. И я узнал, что 70 минут может не дышать под водой и нерпа, так что.
Ну, в общем, она задержала дыхание просто, ей одели, ей, видимо, стал неприятен этот запах из-за флюрана. Она просто зажала ноздри, как бы задержала дыхание, и они там все сами надышались, в итоге нерпу они занаркозить не смогли.
Поэтому... Да, ну да, то есть, к сожалению, результат такой.
В итоге ее прооперировали все-таки ветеринарные врачи на Красноказачье и уже, ну, внутримышечными какими-то анестетиками.
Ну, слава богу, все
Да, нерпожива осталась. Да. Но суть в том, что вот как раз есть разница. Человеческая медицина там далеко не все подходит.
И даже в тот момент не могли сообразить, получается. Хотя грамотные люди, да, вот да, такие да. вещи элементарные,
особенно казалось артист, бы. Артист это должен был знать, он же работает с нерпой, что они такие, ну, необычные животные.
Ну, как-то подумали, что ингаляционная анестезия, она самая безопасная, самая управляемая, что вот мы хотим как лучше. Ну, получилось. Ну, вообще, последние доклады я слушала, да, морских млекопитающих их ингаляционными анестетиками принято, потому что риски потерять живот на препаратах, которые используются внутривенно, они очень большие. Используют ингаляционные, но там какие-то есть у них свои хитрости. Как сделать так, чтобы животное не задерживало дыхание и все-таки дышало этим анестетиком.
А все-таки вот, если мы говорим о болезнях, да, чем сейчас болеют? И как-то изменилось за последнее время? Изменились болезни, которыми...
Да, изменились, я думаю. Ну, в целом, конечно, болезни, они остались те же самые. Но очень какая-то сильно продолжительность, да, жизни появилась. Домашних животных очень сильно выросла. И вместе с продолжительностью жизни выросли процент онкологических болезней. Может быть, конечно, тут еще и экология связана. Ну,
то есть это возрастные
целом,
уже изменения,
да,
такие?
Да, возрастные изменения. Раньше кошка жила там 5 лет, допустим. Средний возраст кошки, ну, которая уличная, да, они там больше 5 лет, они не живут в дикой природе. А сейчас у нас кошки, средняя продолжительность жизни домашней кошки 15 лет, соответственно, и болезни, какие-то хронические болезни почек, и онкологии очень много, ну, потому что просто животное дольше живет, организм изнашивается.
Приходит к такому,
да,
вот,
да, результату. А те болезни, которые были раньше, как там паразитарные какие-то болезни, там глисты, блохи, инфекции, этого становится все меньше и меньше. Я когда начинала работать, было... Ну, каждый день были животные с инфекционными заболеваниями. Там чума, энтерит. Сейчас это большая редкость, потому что люди в основном стали вакцинировать своих животных. И вот уже инфекция – это редко.
Ну, то есть хозяева так, в отношении вот домашних животных, они достаточно ответственно ведут себя, да?
Да. Кто знает, тот делает. В основном так. Ну, осведомленность все равно, она не полная, не стопроцентная. Но, тем не менее, все равно большинство людей знает, что надо делать прививки, надо давать глистогонные препараты. И делают люди это. А когда этого не делали вообще, ну да, глисты, блохи, инфекции, это была наша бесконечная работа по кругу.
Ну, а как вот вы, Селина, наблюдаете в обществе, и я имею в виду со стороны государства, вот когда вводятся вот паспорта, чипирование там и так далее, и очень сложный вот этот вопрос по поводу бездомных собак, я все равно не могу не спросить, потому что все равно ваша работа связана, да, с животными. То есть вот это принятие решения, как быть дальше, да, то есть есть, естественно, и защитники животных, есть те, кто спокойно может даже воспринять ситуацию, чтобы усыпление там и так далее.
Те меры, которые у нас сейчас принимаются, они, конечно, несовершенны очень сильно. Наверное, поголовно этих бездомных животных усыплять, это, ну, действительно негуманно. Если бы у меня спросили совета, да, как сократить численность бездомных животных, я бы, наверное, предложила что-то сделать наподобие, как в Европе или в Америке, что если ты владеешь животным, оно у тебя не кастрировано, то это равно тому, что с этого животного ты получаешь потомство. Значит, это твой источник дохода. Ты заводчик этих животных, да? Если... И ты плати налог на свое некастрированное животное. И тогда люди бы все стали кастрировать, и вот количество беспризорных, ненужных никому животных, оно бы, конечно, сократилось. Тут сложный вопрос, потому что собаки, действительно, они в стаи сбиваются, нападают на людей. И вроде как жалко, да, их там усыплять, но... Я знаю, у моей собственной знакомой стая собак очень сильно покусала маленького ребенка, и ребенок остался, ну, неполноценным. Его подрали очень сильно, он очень долго лечился. Это, конечно, такого быть не должно.
Ну, а что касается вот стерилизации, у нас же достаточно на поток уже поставлено. То есть бывают вот акции различные проходят,
да,
ну,
да,
благотворительные,
этого.
Я имею в виду, что можно людям все-таки не... Или небольшие деньги платить, или даже вообще бесплатно,
да, даже,
это все
даже
проводить.
Сделали, по-моему, за бесплатно для собак. Но у нас очень распространенный такой у мужчин особенно какая-то идея о том, что нельзя этого делать. Кот то должен быть мужиком.
Какой-то момент.
Да, психологический момент такой есть. Или там люди думают, что ну что же я буду ее мучить. Очень распространенный миф.
Или что же мужчина имеет право на свой выбор.
Один раз родить, да, и так далее.
Я думаю, что мужчины просто верят, что, ну, начитали, что перерождение возможно в каких-то животных. Вот он представляет, что я буду же котом, и меня возьмут и кастрируют.
Ну, что же это такое? Такая сублимация происходит, поэтому, да, человек просто-напросто, он параллель проводит, естественно, когда воспринимает животное, как вот, как с козами сказали, очеловечивает, поэтому он на него все вот эти чувства и наблюдения о жизни переносит, естественно, и сопереживает так же.
А женщины тоже так же, что как же, ей
пусть
же
хоть
это
раз
почувствовать,
родить, да?
Радость материнства, да, вот это все, но у животных, конечно, такого нет. У них есть гормоны, есть инстинкт. Нет гормонов, нет инстинкта, они не вспомнят, они не будут завидовать своим подружкам, у которых есть котята там. Такого нет у них. Поэтому смело можно это делать сейчас, средства для наркоза.
Ну, а если говорить об эмоциях, вот если мы на эту тему перешли беседы, то есть ведь на самом деле, ну, уровень интеллекта, так же, как и у других живых существ и людей в том числе, разный. Вот, уровень обучаемости разный.
Характер
вот,
у каждого.
Характер абсолютно разный. Вот это же на самом деле. И очень они именно реагируют на эмоции, на энергетику, да, человека, к ним отношения действительно более чувствительные во многом.
Ну, есть такое. Кастрация, я думаю, это не имеет отношения никак.
Я имею в виду вообще о том, что у человека потребность вот общаться с животными, в том числе с домашними, она связана в том числе вот и для одиноких, да, это вариант вот эмоционального взаимодействия.
А сильно много в Иркутске ветеринарных врачей? Есть какая-то ассоциация, куда входят ветеринарные врачи? Вот сколько примерно? И сколько их есть, сколько их нужно? И вообще, как вот портрет современного ветеринара? Ну, я так понял, что это женщина. Мужчины практически среди вас, ну, не встречаются.
Почему-то встречаются очень редко, да. Это вот удивительное дело.
Раньше-то наоборот, вот я в фильмах смотрел, что ветеринар – это мужчина. А сейчас...
потому что раньше ветеринар был – это человек, который работает с сельхозживотными, а там физическая сила нужна и смелость определенная, потому что там действительно опасная работа. Ветеринарный врач входит в двадцатку самых опасных профессий.
Ну, то есть это официальное, да, такое есть положение?
Да, это опасная действительно профессия.
Ну, тогда, Василина, вопрос –
сколько же врачей-то?
И врачей я не знаю, сколько. Ассоциации у нас есть, и несколько групп я состою в нескольких группах, ну, никогда не считала, не задумывалась.
Ну, может, не врачей, а вот самих организаций, я имею в виду частных, в том числе клиник, так в среднем у нас.
Клиник по городу около 150, мне кажется.
Дефицит есть?
Дефицит врачей есть. Дефицит врачей. И сейчас очень большой спрос на ветеринарные услуги, и особенно каких-то таких опытных и врачей, ориентированных на доказательную медицину, их не хватает.
Ну вот мы заговорили о том, что в двадцатку самых опасных профессий, а вот ваш-то путь личный, вот как проходил? Ведь это все-таки определенное все, ну, это призвание в любом случае. Ну и вообще работа врача, да, деятельности,
да,
и врача для животных, это, ну, определенный какой-то склад именно человека, все равно личности, душевной организации, то есть и профессиональные интересы, тут все в одно складывается. То есть вот интересно, да, ваш личный путь в этом.
Но мне всегда это было интересно. Я всю жизнь как-то близка к природе, к животным. И медицина, ну, для меня это, наверное, самая такая интересная область знаний. Не только ветеринарная, а вообще в целом, как устроен организм. Это потрясающий какой-то такой отдельный мир, очень увлекательный. Поэтому кто даже вариантов там не возникало. У меня были идеи пойти на охотоведа после школы, но мне сказали, что девочек туда не берут, так что вот иди, вот у нас еще есть зоотехники и ветеринары. Я говорю, ну хорошо, ветеринар мне тоже подходит.
Ну, то есть...
Почему не юристом, не экономистом?
У меня были варианты только либо врачом, либо вот куда-то туда, но врачом мне почему-то казалось, что я не потяну.
Ну, то есть уже, получается, с самого детства уже такой определенный ориентир, то он определился?
Ну, наверное, да. Наверное, просто культ отца, который сам лечил животных. У нас было всегда много животных. И когда они болели, отец всегда их сам лечил. Ну, мне казалось, что это вау. Как так?
Ну, чудо. Виталий Бурлаков, он непосредственно он охотовед.
Да, да, да. Ну, у нас было же всегда много вообще собаки, кошки, какие-то сельхозживотные тоже постоянно были.
То есть постоянное общение с самого вот детства получается. И общение на природе, в дикой, можно сказать, природе.
Я помню, мы кабаргу даже пытались лечить, но не учли, что это слишком пугливое животное. Она стрессовала. У нее была сломана нога, но ничего, конечно, не получилось, потому что она настолько переживала, да, что она не ела, не пила, она там, короче, наверное, если дикое животное сломало ногу, наверное, оно обречено просто. Либо на каких-то транквилизаторах может поддержать, я не знаю. Ну, то есть...
А, кстати, говорят, как животные попадают, ведь порой вот наши зоосады, зоопарки, они же травмированы порой, ну, как лечат.
Ну, да. Очень много там тоже погибает животных от стресса именно. Потому что для них это колоссальный стресс. Стресс – это всегда выброс определенных гормонов, которые не дают ничему зажить.
Вот. И получается несовместимо с жизнью.
Получается, да? Что да, какая-то серьезная травма у дикого животного, но это практически приговор.
Ну вот если говорить о квалификации, то есть вот после нашего аграрного, тогда он назывался еще ИСХИ, сейчас аграрный университет, а далее вы получили такое серьезное образование уже в Санкт-Петербурге.
Ну я наш аграрный не закончила, я только 2 года отучилась тут и решила, что мне слишком легко учиться, это подозрительно, и переехала в Питер и поступила там заново.
Усложнили задачу, да,
на себе? Первый курс. Ну, я когда поступала, я видела студентов, которые там что-то обсуждают, какие-то гистологические подробности, которые у нас уже курс гистологии был закончен, и они такие, а как вот по мазку крови там определить, что это лошадь или корова? Я такая понимаю, что я не знаю. А они вот, ну, это обсуждают, и я понимаю, что да, наверное, я все-таки не зря приехала в Питер учиться, потому что тут действительно, ну, более углубленные знания дают.
Ну, а вообще вот самые известные вузы в стране, вот если ветеринарные...
Московские и петербургские, ну, в Омске тоже вроде бы как, ну, неплохой уровень.
А среднеспециальные существуют образования?
Среднеспециальные существуют, и в Иркутске даже есть у нас, в Новоленина.
Но это недавно появилось?
Нет, очень давно. Техникум.
Ну почему? Мы же сейчас такую небольшую профориентацию делаем, ну, чтобы у людей было понимание действительно, как появляется интерес и как его потом поддержать. Ну, то есть понятно, что в школе это, возможно, типа юных натуралистов, да, кто занимается животными,
да,
в кружках различных.
Ну, я, кстати, вот от своих знакомых, у которых есть дочки, в основном дочки, да, ну, от каждой услышала, что вот моя дочка сказала, что она хочет быть ветеринаром. И практически все эти дочки, они с этой идеей соскочили, когда они поняли, что ветеринария – это не тискать котяточек совершенно. Это сложное оборудование, это кровь, мозги, кишки и вот это все.
Ну, потому что все равно есть, ну, определенная такое, романтизация.
Да. Есть, конечно.
В том числе этой профессии, не только этой. Ну, так сложено в сознании у человека. А потом, когда он сталкивается вот с правдой жизни, там уже отсеиваются, естественно, люди. Даже люди, когда идут в медицинский институт, университет, тоже порой на определенном этапе вот проверку эту проходят, когда эта практика вот появляется, и понимают, что, возможно, да, это не их путь.
А у вас не было такого ощущения, ну, животное же умирает, ничего не поделаешь иногда на операционном столе, когда вы не помогли, что, ой, нет, я хочу все бросить, не получается.
Конечно,
не было такого? Было
много,
да?
Раз, да, много раз было.
Ну, то это тоже эмоциональное
это
выгорание.
Очень тяжело, да, да. И выгорание, оно тоже очень часто встречается среди ветеринарных врачей. У меня вот как раз о дефиците кадров, да, если речь идет. Очень много людей, которые работали много лет врачами, и они, в принципе, нормальные, успешные врачи, и они просто сказали, что нет, все, я больше не могу. Это профессия, ну, действительно очень эмоционально тяжелая. Люди рыдают у тебя там в кабинете.
Теряет, да, своих питомцев?
Да.
Ну и самому невозможно же тоже от этого совсем
тоже
абстрагироваться.
И
да?
Невозможно избежать врачебных ошибок, но какой бы ты ни был хороший врач, ты в любом случае ошибешься.
То есть это опыт в любом случае?
И опытные врачи тоже ошибаются. Просто у молодых врачей одни ошибки, они ну, не видят, как бы, вроде бы, очевидную вещей, патологию, да, потому что для них это еще не, пока не является очевидным. А у опытных врачей наоборот. То есть это уже что-то такое более редкое, но ты привык, что, ну, типа, если понос, значит, это паровирусный энтерит. Ну, то есть...
Стереотипы и, какие-то.
Да, формируется стереотип, ошибки появляются. Ну, понятно, что у опытных врачей ошибок меньше, у молодых больше. Но в любом случае выгорание, вот это, оно очень распространено среди ветеринарных врачей, очень.
Ну, сейчас много всякого оборудования, УЗИ аппараты, я видел рентген аппараты. Такое ощущение, что для животных еще больше, чем для людей.
Так ортопедические, замена суставов, то есть очень сложные и нейрохирургические, да, выяснилось.
Получается легче понять, чем более больно животное.
Диагностика, конечно, она сейчас уровень выше.
Но вообще я не понимаю, как вы работаете. Собака не может сказать, где у него болит, что его тревожит. Вот какие-то, вот как человек придет, да, начнет рассказывать врачу. Бедный врач иногда по 30 минут выслушивает, что у тебя там болит.
Ну вот бедный врач выслушивает по 30, а для того, чтобы ветеринарному врачу разобраться, иногда надо и 1.5-2 часа. Разговаривать с владельцем сперва час, потом осматривать животное, потом... Конечно, на помощь приходят анализы, на помощь приходит вот это диагностическое оборудование, но все равно 80% информации получаешь от владельца. Владельца животного.
То есть наблюдение за поведением, то
да,
какие-то
жалобы,
характеристики.
Ну, конечно, люди в большинстве своем они не понимают, что это симптомы, но если прямо очень досконально владельца расспрашивать, он скажет, что да, действительно, там вот последний год на мой барсик стал больше воды пить.
Это например. Что значит? Это с почками что-то?
Скорее всего, да. Ну, чаще всего, но не обязательно, но это симптом.
Но сейчас же еще и очень много появилось узких специалистов для животных.
Да.
Это поразительно. То есть, на самом деле, вот мы у вас перечислили терапевт, хирург, стоматолог.
Ну, я так...
И другие мы тоже слышали, именно узкие специалисты для домашних животных.
Я начинала работать, когда у нас был просто ты. Был ветеринарный врач, и поэтому я могу как и терапевт, и как хирург поработать. Большинство сейчас современных врачей, они приходят в клинику, они очень быстро понимают, чем они хотят заниматься, ну, быстро или не очень быстро, но в любом случае вот такой широкой специализации, как у меня, это вот только старая гвардия. Молодежь, она вся там очень быстро уходит, там, я буду дерматологом, и все, и вот болезни кожи, и дальше уже в другие области не лезут они.
Понятно. А как вот вы воспринимаете и вот в вашем сообществе вот такое направление, как психологи для домашних животных?
Очень нужная штука. Но у нас такого прямо квалифицированного зоопсихолога в городе, мне кажется, нету.
А что можно, как успокаивать можно кошку?
Нет, дело-то не только в успокоении речь идет. Речь идет вообще во взаимодействии, в поведении. Ну, то есть, как мы понимаем, психолога у человека, так же вот у животного. Есть специалисты, которые, и они на самом деле очень хорошо помогают владельцам выстраивать отношения, то есть какие-то особенности подмечать.
Да, потому что люди же, они зачастую экстраполируют какие-то свои человеческие потребности на животных. Например, мы же существа социальные, а кошки, они существа не социальные. Они по своей природе территориальные животные.
Да.
Он вот один на своей территории, и очень частая ошибка владельцев, например, чтобы коту не было скучно, взять ему еще одного кота. И начинаются конфликты, начинаются болезни даже. То есть кошки, например, они такие животные, что они от стресса могут прямо физически заболеть. Поэтому зоопсихолог – это не тот, кто будет там выслушивать котика, конечно, а тот человек, который поможет владельцу создать для кота благоприятную среду, в которой кот может свои потребности, свои инстинкты как-то реализовывать. И не будет болеть, не будет испытывать стресс.
Ну что, если его кастрируют, ему не надо ничего будет реализовывать? А что?
По потребности в игре, допустим. У них это животное, которое охотится, для него нужно... У него
надо
есть...
крыс домой.
У него есть потребность играть, именно охотиться и добывать какую-то пищу. Поэтому обязательно с кошкой надо играть.
А вот это наблюдение, все говорят, кошка ложится на больное место. Они же любят, или они просто любят тепло,
мне
им
кажется,
нужен
да.
контакт?
Ну, тут сложно сказать.
Но они на самом деле ложатся совершенно на разные части тела, и возникает, да, ощущение, что вот... И у человека появляется расслабление, и он чувствует, что ему хорошо, ему лучше.
Ну, это тоже грелка же. плюс какая-то, может быть,
ну, а это уже подпитывается вот этим эмоциональным чувством благодарности, какого-то такого взаимодействия, да, нежного. Да, да, да. Хотя вы говорите, что, собственно, там в основном все на инстинктах. Да?
Ну, на инстинктах. Ну, если вот про кошек говорить, да, собака – это тоже социальное животное. Они действительно искренне привязаны там к своему хозяину. Тут есть определенная иерархия. А кошки-то, они действительно по собственной воле, это территориальное животное, вот оно любит человека как-то по-другому, не так, как
собака. Ну, я так, по вашим словам, я понял, коты не любят человека, они любят дом, территорию, где они находятся.
В основном, да, но, тем не менее, кошка тоже может привязываться к человеку.
Скажите, ваши дети будут ветеринарами? Вы им посоветуете?
Нет, мой ребенок говорит, что это фу. Как вообще можно на такой работе работать? Он очень любит животных, но просто их вот гладить, на них смотреть, а чтобы их там делать им уколы и что-то такое.
Нет, ну вот мы о чем и говорили, что это вот, если, видимо, все равно какая-то заложенная в человеке вот это,
ну, так же, как
направление,
в медицине,
как
да.
призвание же. Это особенный да. склад человека.
Да, наверное,
случае.
Да.
А как бы порой не ругали сотрудников, то есть, ну, это, к сожалению, ну, присутствует в нашем, да, в обществе, а ведь, извините, когда нас припечет,
когда прижмёт, мы бежим туда.
Мы, да, обращаемся никуда без врачей, ни животным, ни нам не обойтись, конечно.
Как отметили день ветеринарного работника?
Никак, на работе.
Ну, а вообще есть в сообществе какие-то традиции? Вы вообще поздравляете друг друга?
Да, да, в группах вот в этих вот, там бесконечное количество вот этих вот открыточек шлют. Ну, кто-то, наверное, отмечает и прямо отмечает по полной программе, ну, вот я что-то...
Не, ну, тут видите, как благородно, на рабочем месте.
Да.
На боевом посту, так сказать.
Да, да, отметила на рабочем месте.
Может быть, в день ветеринарного работника скидки какие-то есть для этого, на прием, чтобы люди тоже знали, что вообще день ветеринарного работника.
Наоборот, наверное, надо делать более дорогой прием, чтобы отдохнуть хоть в этот день, чтобы не было большого потока пациентов.
Ну вот, напомню, уважаемые слушатели, что сегодня у нас в гостях самый приветливый ветеринар Иркутска Василина Бурлакова, которая возглавляет ветеринарную клинику «Привет». Так вот, интересно, как родилось название?
«Привет» – это аббревиатура от «приятной ветеринарии». То есть вот как раз разговор зашел про зоопсихологию. Я этим направлением увлекаюсь. Я очень много вот в этом варюсь, в этой каше. Да, там есть сейчас новое направление «cat-friendly», то есть дружественное кошкам, потому что как раз вот мы заговорили о том, что это территориальные животные. Для них просто любой поход в клинику – это колоссальный стресс. И я хотела создать такую клинику, в которой бы учитывались потребности, особенности психологические и кошек, и собак, и в которой мы бы, ну, не заламывали всемером котика, чтобы ему укольчик сделать, а использовали там затемненное освещение, пледики там и разные...
Ну, щадящий какой-то
да,
вариант.
Да, да, да. Щадящий и такой вот, ну, более приятный подход. Вот таким.
Поэтому
вот,
привет.
Да, поэтому привет. Да. Это расшифровывается как приятная ветеринария.
Спасибо, дорогие друзья. У нас уже время нашей передачи истекает. Тема, она, конечно, необъятная на самом деле. И столько направлений в ней, и столько интересного, познавательного. Но я думаю, эта тема вообще никогда не будет исчерпана. Люди будут заниматься животными и в промышленных, как мы говорили, масштабах, и именно непосредственно в своих квартирах содержать животных, потому что мы как-то друг от друга уже неотделимы. И, конечно же, будут специалисты, которые будут помогать этим существам прожить радостную жизнь и быть здоровыми. Спасибо, Алексей Шандренко, сегодня участник передачи, руководитель спецпроектов газеты «Иркутск».
Спасибо, до свидания.
И Василина Бурлакова, спасибо. Главный врач ветеринарной клиники. Привет.
Спасибо.
До новых встреч. Вам удачи.
Спасибо.
С Иркутском связанные судьбы.